Уважаемые наши слушатели, продолжается наш радиоэфир. Мы начинаем передачу «Детям о Боге». Вы слушаете, напоминаю, рассказы о православных святых. Сегодня мы начнем с вами знакомство с рассказом Елены Перехвальской о Божьем человеке Василии Блаженном. Глава «Иван III и его время». Более 500 лет назад, во второй половине XV века, правил в Москве Иван III Васильевич. При нем к уже набравшему силу московскому княжеству были присоединены ближняя Тверь и дальние земли – Новгород, Вятка, Пермь. На тысячи верст протянулись московские владения, до Студенного моря на севере и Уральских гор на востоке. Уже не страшна была Руси Золотая Орда. Именно в правлении Ивана III произошло знаменитое стояние на реке Угре, когда татарское войско так и не решилось выступить и повернуло восвояси. В тот день пришел конец татаро-монгольскому игу. Иван III правил справедливо, но строго. Противникам своим спуску не давал. Люди прозвали его Грозным. Но грозен он был для врагов, а не для своего народа. И звучало это как похвала. Потом Грозно назовут его внука, Ивана IV, но уже не столько из уважения, сколько из страха. Что оставил миру Александр Македонский? Славу. Иоанн оставил государство, удивительное пространством, сильное народами, то, которое мы ныне с любовью именуем нашим Отечеством. «Россия нынешняя, образованная Иоанном», писал об Иване III Николай Михайлович Карамзин, последний русский летописец и первый историк. Глава «Мальчик из села Елохово». В самом начале правления Ивана III в подмосковном селе Елохове жила одна бедная чета. Были то простые люди, ни богатые, ни бедные, жившие своим трудом. Мужа звали Яковом, а жену его Анной. Были они добрыми, набожными, жили скромно, помогали соседям и беднякам, и жизнь их была бы вполне счастливой, если бы не были они бездетными». Яков и Анна уже успели состариться, а детей Господь им так и не послал. Горячо молилась Анна пред образом Богородицы, прося Святую Деву даровать ей сына. Обещала она, что посвятит его Господу нашему Иисусу Христу. И вот свершилось чудо. У немолодой уже четы родился мальчик. Не иначе Богородица вняла мольбам Анны. В честь святителя Василия Великого, которого поминали в тот день, и нарекли мальчика Василием. С детства Вася казался не таким, как другие его сверстники. Елоховские мальчишки зимой катались на салазках с горки, летом бегали купаться на реку Яузу. Ходили по грибы и ягоды в окрестные леса. Василий же рос тихим и набожным ребенком. С самого раннего детства любил он ходить с матерью в храм святого мученика Никиты, что издавна стоял в селе. А иногда вместе с родителями они переправлялись через Яузу на ту сторону, и мать с отцом водили сына в расположенный поблизости Андроников монастырь, где показывали ему в белокаменном Спасском соборе иконы знаменитого богомаза Андрея Рублева. Василий был еще совсем маленьким, когда впервые проявилась его удивительная странность. Был Великий пост. Яков и Анна, люди благочестивые, постились, не только не допуская в пище ничего скоромного, но ограничивая себя и в постном. Но Васеньку своего они жалели. Слишком уж он казался им худеньким и болезненным. По просьбе Анны батюшка из Елоховской церкви освободил мальчика от строгого поста, ибо было принято освобождать кормящих матерей, детей, больных и тех, кто находится в пути. Увидев, однако, что кружку молока поставили перед ним одним, что ему одному положили в кашу коровьего масла, Вася спросил у родителей, «А чего сами они едят редьку и пареную репу с черным хлебом?» «Постимся, сынок», — отвечал отец. «Сейчас у нас Великий пост во славу Господа нашего». Отодвинул тогда Василий от себя горшок с кашей и отказался от молока. «Буду поститься», — заявил он. Было тогда малышу всего 3 года. Глава «В учении у сапожника». Когда мальчик немного подрос, отец отдал его в учение к сапожнику. Вася учился исправно, родители радовались, думая, что сын скоро овладеет хорошим ремеслом. Тут, однако, случилось удивительное происшествие, которое полностью изменило жизнь Василия. С какого-то времени ему стало казаться, что он способен угадывать будущее людей, причем видит не только то, что лежит на поверхности, но самую суть вещей. До поры до времени Василий никому не говорил о своем даре, не решаясь заикнуться об этом даже своим родителям. Однажды к сапожнику, у которого учился Василий, пришел молодой человек из посадских, долго выбирал кожу и заказал яловые сапоги, чтобы служили не год и не два. Когда он ушел, с грустью посмотрел ему вслед Василий и горестно вздохнул. «Отчего ты вздыхаешь?» — спросил хозяин. «Не могу я сказать», — ответил Василий. «Ибо если скажу, больше не смогу здесь оставаться». Сапожник стал настаивать, и Василий поведал ему вот что. «Хочет посадский вечные сапоги, а жить ему 3 дня, не более. Как не вздыхать? Один только и думает, как разбогатеть. У другого дом полная чаша, а он все копит и копит, а он все копит и копит. А ведь все ходят в храм Божий, знают, что не за богатство любит Господь чад своих. Знают, что сколько ни накопи, ничего не возьмешь с собой, когда явишься перед Господом». Старый сапожник так изумился, что ничего и сказать-то не мог. Глава «Василий уходит в Москву». Через 3 дня сапоги были готовы, но заказчика сапожник не дождался. Пришла горестная весть. Утонул тот посадский, что сапоги заказывал. «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф», — подумал сапожник. «Мне ли такого отрока ремесло учить?» И сказал ученику. «Не сапожное дело твое, Васятка, а Божье». Мальчик задумался над словами учителя и сказал, «А я и хочу на богомолье сходить». «Ну и ступай с Богом», — напутствовал Василия сапожник. Дома Василий объявил о своем желании родителям. Они не удивлялись его набожности, ведь Анна вымолила его у Богородицы, обещав Господу вослужение. Поутру Василий надел чистую полотняную рубаху, помолился в храме, потом, получив родительское благословение, собрал в котомку сухариков и отправился на богомолье. Путь до Москвы был недолг, самым неспешным ходом менее часа. 3 версты полем да перелесками, а тут уже и посадские огороды потянулись. С пригорка далеко видно, блестит на солнце лента Москвы-реки, а за земляным валом Китай-города сияют маковки московских церквей. В посаде Василий не останавливался, базарного многолюдия не замечал, гомон на людских голосов будто и не слышал, лишь на церковь перекрестился и шел далее. Вот и Варваринские ворота, а за ними Москва. В Москве. В московском государстве, меж тем, происходили удивительнейшие события. Во-первых, 40-летний великий князь Иван III наконец женился. Причем в жену он взял византийскую царевну Софью Палеолог, которая воспитывалась в Риме после того, как Великая Византийская империя пала под ударами турок. Говорят, сватались за Софью, герцог медиоланский и сам французский король. Но она отказала этим завидным женихам, не желая, чтобы ее муж принадлежал католической вере. Потому и согласилась гречанка отправиться в далекую Русь, что правил там православный государь. Москвичи дивились, глядя на торжественный въезд иностранной царевны в город, с изумлением смотрели на сопровождающих ее всадников в богатых заморских одеяниях. Скоро сыграли пышную свадьбу, а великий князь Иван, провозгласив себя преемником византийских императоров, принял их герб — двуглавого орла. Теперь европейские государи с любопытством обратили взор на едва известную им ранее Московию. В Кремле стали появляться первые иностранцы, сначала посланники, а затем и купцы. Иван III решил сделать Русь новой Византией. Среди греков, приехавших с царевной, было немало ученых людей, художников, зодчих. Библиотеки, которые собирались при монастырях, обогатились спасенными от уничтожения греческими книгами. По велению Ивана III итальянские архитекторы возвели в Кремле Успенский собор и Грановитую палату. Василию было 16 лет, когда он покинул отчий дом и встал на путь подвижничества. Разными путями приходят люди к Богу. Ведь существует не один, а множество путей служения Господу. Иные из тех, кто хочет посвятить Ему свою жизнь, уходят в монастыри или в одиночестве удаляются в безлюдную местность, чтобы там, забыв повседневные мирские заботы, возносить молитвы к небесам. Василий же выбрал другой, пожалуй, более трудный путь – служение Богу и людям – в христианском подвиге юродства. Он пришел в шумную многолюдную Москву, и на многие годы пристанищем ему стали городские площади, улицы и переулки. Ничего не взял с собой Василий про запас, да и того, что было у него, со временем лишился. Старая рубаха его постепенно истлела, а новый он так и не завел. Нищета, голод, стужа, а ему нипочем. Все это он выносил с кротостью и даже с радостью. Уважаемые наши слушатели, это были рассказы о православных святых в цикле «Детям о Боге». Сегодня мы начали знакомиться с рассказом Елены Перехвальской «Божий человек Василий Блаженный». Продолжение следует.